имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы по традиции Уставу Святой Православной Церкви собрались в Храма Божия, чтобы слушать покаянный, великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Великим он назван не только по своей величине, потому что превосходит все каноны количеством прапорей, и он делится в эти четыре дня первые на первой седмице Великого Поста на четыре части. И так мы его читаем, а совокупно весь канон читается на пятой неделе, так называемое Мариино стояние. Но он еще великим называется по тому великому покаянному смыслу и той обширной теме, которую он охватывает. В пропорях мы видим ссылки на те или иные личности и события Ветхого и Нового Завета. Приводятся примеры праведников, приводятся примеры грешников, нераскаянных, приводятся примеры покаяния, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И чтобы понимать полностью смысл великого покаянного канона Андрея Крицкого, необходимо знать и читать Священное Писание Ветхого и Нового Завета, Библии. И тогда полный смысл этого канона становится понятен, и каждый тропарь, он становится особым таким по смыслу, по значению, и особый как бы ключ имеет к нашим чувствам, сокровенным и погребенным нашими грехами и страстями в глубинах нашей души. Тема покаяния. Казалось бы, написал святой, праведный человек, прославленный церковью в лике святых. Житие преподобного Андрея Крицкого говорит, что он, родившись до 7 лет, не мог разговаривать. Он до 7 лет вообще не мог говорить. И в 7-летнем возрасте, когда его родители принесли в церковь и причастили мальчика святых Христовых тайн, то он ясно и четко заговорил. В 14 лет он уже был монахом одного из монастырей. В молодом возрасте диаконом будучи присутствовал на 6-м Вселенском соборе, отстаивая правду православия. Затем избран был епископом одного из городов острова Крита, и так мы его и знаем, преподобного Андрея Крицкого. И вот, казалось бы, братья и сестры, но святой человек пишет покаянный канон. Ведь он пишет не от чего-либо лица, не о ком-либо, даже не для кого-либо, а сам для себя и о себе. Но, казалось бы, что это за святость такая, что требует такого покаяния пространно-сложенного, и такого глубокого, и такого собственного чувства самоосуждения. Откуда же, казалось бы, у святого человека грехи, чтобы не каяться? И вы знаете, братья и сестры, очень простой пример. Чем ближе человек становится к Богу, тем он больше видит своих грехов. Недаром святые отцы говорят, что признак здравости души человеческой – это зрение своих грехов паче песка морского. Ну скажем, как же это так? Казалось бы, человек молится, приносит покаяние, живет праведной, чистой жизнью. Но вот посмотрите, зайдем мы в темную комнату, которая абсолютно темная. Мы ничего в ней не увидим. Но если мы черпнем спичку в этой комнате, мы видим крупные предметы. Стол, шкаф, крупную мебель стоящую. От этой спички зажжем свечу. Уже от большего света мы увидим предметы, лежащие на столе, книги, ручки, еще что-нибудь. Если мы включим электрический свет, увидевший выключатель, то мы увидим уже и трещины на стенах, и паутину где-то в углу, и мусор на полу. И пыль, может быть, на столе или на мебели. А когда яркие солнечные лучи зальют комнату, то мы увидим даже мельчайшие пылинки, которые мириады этих пылинок летают в воздухе. Вот так и душа человеческая, приближаясь к Богу и просвещаясь все больше и больше светом Христовой правды и светом святости, она видит все больше и больше свое несовершенство. Поэтому и писал Андрей Крицкий, что «Несть мы грешен в человецах, як уже ас». Нет, то есть, больше грехов человека на земле, нежели он сам. Так он говорил о себе. Или другой пример. Как видны грехи у человека святого и праведного. Особенно домашние хозяйки знают, что как тщательно бывает, стирают они, например, постельное белье, и вот чистое белое простынь, которое неоднократно уж стирано-выстирано, казалось бы. И вот на этой чистой белой простыне, которая лежит стопки, вдруг какая-то черная мусоринка на нее села. И она сразу заметна. И эту мусоринку сразу хочется стряхнуть, убрать ее. И в том же доме в углу лежит половая грязная тряпка. И казалось бы, она и чистая. И вроде мусора на ней никакого не заметно. Но как начнем ее полоскать, а там грязь, не одно ведро воды надо поменять, чтобы эту тряпку выполоскать, чтобы из нее перестала грязь сыпаться или растворяться в воде. А так лежит на ней и незаметно никакого мусора. Вот так примерно и человек церковный, часто исповедующийся, ходящий, например, в храм, живущий духовной жизнью, малейшая крупинка греха упадет на его душу, очищенную покаянием, ее уже видно и стряхнуть хочется. А человек, который не живет, не молится, не постится, не исповедуется, часто можно услышать такой: да у меня грехов-то никаких нет. А на самом деле, как начни его полоскать, совести его же собственной, сам он себя когда начнет полоскать, а там оказывается, чем дальше, тем больше. И вроде одни грехи поисповедовал, кажется, и все. А Господь другие открывает, другой горизонт, посмотрит, где то было, и то было. А там ты родителей обидел, а там ты за родителей не помолился, а там ты на соседа обиделся. А там еще какую-то неправду сказал, а там на исповеди что-то недоисповедовал, а там себя самооправдал, а совесть тебя обличала. И дальше, и больше человек начинает открывать новые, новые, новые горизонты, очищая свою душу. И чем ближе к Богу, тем больше видит грехов своих. Но так, братья, и мы должны с вами. И дело-то в том, что, понимаете, ну, казалось бы, видишь, что грехов своих паче песка морского, какое уныние, какое отчаяние, казалось бы, при этом должно быть. Нет? Если человек с покаянием к ним относится, не с гордостью, не с самомнением, не с каким-то чувством такого, что он увидел в себе грехи, и его самолюбие уязвлено, и через это он впадает в уныние, в отчаяние. Это от самолюбия бывает. А когда человек с покаянием к этим грехам относится, Господь дает ему умиление. Дает слезы умиления. И вы знаете, сами слезы эти сладостные. Бывает, человек чувствует себя виновным. Вспоминает свои грехи, начинает плакать. И плач это такой, который не хочется останавливать. Ведь недаром в житиях, в святых службах мы везде встречает сладостный плач покаяния. Потому что плач покаянный – это добродетель. Добродетель, она никогда не приносит человеку уныние или отчаяние. Она приносит ему надежду на Бога. Она приносит ему умиление со слезами. Сами слезы эти являются утешительными, потому что этими слезами скверна с души смывается. Этими слезами человек перед Богом оправдывается. Где эти слезы, там ангел-хранитель рядом утешает человека. Где эти слезы, там Господь свою благодатью, который сказал: я пришел грешники спасти. Я пришел не праведные, но грешные спасти, грешники призвать покаяние. Где слезы покаянные, там уже начало спасения в Боге. Ведь сколько мы таких примеров видим в Священном Писании и в житиях святых угодников Божьих. Будь то разбойник на кресте, будь то бывшая блудница преподобная Мария Египетская, будь то апостол Петр, отрекшийся и покаявшийся, и множество-множество других примеров приводит Господь, когда покаянные слезы из грешника делают праведника и святого. И Господь оправдывает такого человека. И мы, братья и сестры, взирая на канон преподобного Андрея Критского и слушая словеса, которые сочинял святый человек, и он не просто это для красивого словца какой-то просто сидел, как поэт сочинял, он сидел и плакал, когда это писал. Сидел и сам каялся и оплакивал свою душу, свою греховность. Так если святые угодники так плачут о своих грехах и каются, и у Бога просят прощения, то как же мы, грешники, должны каяться? И какие же слезы нам необходимо сколько пролить, братья и сестры, чтобы утешение душе доставить и милосердие Божие к себе преклонить? И мы в сегодняшний день помним, что мы начали Великий пост и вступили в этот Великий пост. Помните, что покаяние, оно всегда связано с самоукорением, с самоосуждением. Не других укорять, не других осуждать, себя осуждать, себя укорять. Конечно, мы привыкли к этой греховной привычке, которая так в нас и живет, так и лезет кого-то разложить по косточкам, и кому-то чужую беду руками разведу, до своей мани приложу. Так мы уже знаем, как надо правильно жить, и как правильно говорить, и как правильно поступать. А тот человек не так поступает. Да оглянись на себя, человек. Да ты хуже этого человека, что зачастую поступаешь. А потом, ведь не осуждение, как говорят все святые отцы, это без труда спасение. Вспоминается из Патерика рассказ об одном преподобном монахе, который жил в одном из монастырей, жил, так казалось, нерадиво, и на глазах у всей братьев протекала его нерадивая жизнь. И вот однажды пришел его час смерти. Собрались к нему в келью братья, он лежит сияющим лицом. А братья: что ты радуешься? Тебе плакать надо. И в нерадении таком пребывал в монастыре, тебе каяться, оплакивать свою жизнь надо уже на смертном одре. А он, улыбаясь, сказал: нет, братья, мне сегодня явился ангел-хранитель. Показал хартию, где написаны многие мои грехи. И он сказал: видишь эти грехи? И я со страхом смотрел на их и видел, что все мои грехи там записаны. Тогда ангел сказал: ты знаешь же, что Господь по неложному своему обещанию, сказавший: не судите и не судимы будут, Господь по неложному своему обещанию, за то, что ты за свою жизнь ни одного человека не осудил, и Господь тебя не осуждает. И тут же ангел изгладил все грехи на свете. И этот монах в райской радости лежал, радуясь, ожидая окончания своей земной жизни и встречи с милосердным Богом, который не ложен в своих обещаниях. Не судите, не судимы будете, не осуждайте, не осужденные ты. Так говорит Господь. И как мы часто привыкли так осуждать, сразу от этого греха не отстанешь. Но если вы вспомнили, что это грех, причем грех мало того, это грех антихриста. Человек осуждающий подобен антихристу, потому что предвосхищает у Бога право судить и приходит раньше Бога судить миру. Поэтому человек осуждающий как антихрист. И Богу противны его слова, и самого человека, и ангел-хранитель отворачивается, и Божья Матерь отворачивается. Поэтому, когда помните это, братья и сестры, вспомните, оборвите себя на полусловие, кого бы не осуждали. Оборвите на полусловие. Или, по крайней мере, как-то пришедший в себя среди Господа: прости, что меня грешника или грешницу. Опять я в это же вляпалась. Опять же я в это влез. Да. Что, казалось бы, не хотел, чего мне Господь предостерегает. И потом, раз Господь сказал мне осуждать, значит, мы и должны не осуждать. Потому что, если бы мы глубоко смотрели внутрь своих душ, то нам бы все люди кругом казались святыми. Потому что мы кажемся праведными, хорошими, святыми, потому что наших грехов никто не знает. А если бы вот сегодня взял бы Господь себя с каждого из нас, меня первого, открыл бы все грехи, то мы бы уже смотрели, сказал: кто праведный? И мы о себе что-то мнимы, что-то из себя пытаемся строить. А на самом деле, если заглянуть внутрь нашей души, то нам плакать, плакать, плакать о грехах своих, и Богу в них каяться. Помните об этом, братья и сестры, особенно в эти святые дни Света Великого Поста. Помните, что, как Андрей Крицкий: нет в мире людей грешнее, нежели я. И как у разбойника прими Господи. И как у наемника, как у раба, а не как у сына или дочери, прими Господи, раскаявшихся. И просим Бога Его милости, просим здравости нашему разуму и нашим чувствам. Помните, что когда мы будем зреть себя грешными, видеть себя недостойными, то мы только о себе плакать будем. А остальных всех видеть как ангелов Божьих. Игумен Иоанн Стрельцов, преподобный исповедник, который прославлен в нашей обители, который предсказал открытие Святогорской обители Владыки Олимпии. Он 12 лет каторги отбыл. Когда я спрашиваю: батюшка, что ж там было на каторге, как же вы там мучились? А там, говорит, кругом такие хорошие люди были. Такие хорошие, и надзиратели, и надсмотрщики, и сокамерники, и салагерники. Все такие хорошие, добрые были. И следователи такие хорошие, внимательные были. А у самого на допросе были все зубы выбиты. И он говорил: это не можно. Потому что он каялся за свои грехи. А все люди ему казались ангелами. Даже ему зубы, если убивали, а он себе говорил: Господи, да я по грехам моим худшего достоин. Слава Тебе, что только зубы выбили. мне по грехам больше вот надо было бы. И поэтому он эти страдания принимал с легкостью, с простотой духовной, еще и с любовью к ближнему, еще и жалел их, еще и видел в них образ и подобие Божие, и говорил, какие они хорошие. Всех окружающих лагерников, закамерников, раздирателей, все хорошие. Один я грешнее всех и хуже всех. Вот как преподобные, как святые отцы к себе относились. Помните об этом. Недобродетели свои подсчитывайте, как тот фарисей в храме. Благодарю тебя, Господи, что я не смеху прочие человеки десятину даю, пощуся и молюся. Не то, что как там медаль, который там сзади в храме стоит. Да, какой я хороший. Благодарю тебя, Господи. А это благодарность, аж Бог от него отвернулся и молитва ему в недра возвратилась. А медаль сзади стоял, только голову себе бил, не мог очей даже от земли оторвать Бога, милости, будь мне грешным. Одни только слова раздавали своего человека. Дай Боже, чтобы на всем протяжении поста, и не только поста, всей нашей жизни, эти слова были девизом нашей жизни и нашего пути к спасению. Боже, милости, будь нам грешным. Иисусова молитва, она тоже, братья и сестры, это не какая-то мантра буддийская, да, или какая-то восточная медитация, которую вы повторяете, на вас должно находить какая-то благодать найти. Нет, это разговор с Богом о наших грехах. Недаром преподобный Авросий Оптинский советует читать Иисусову молитву, говорит. Говорит Иисусову молитву так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И особый акцент делать на слове грешный. То есть Иисусова молитва – это разговор с Богом, покаянный разговор с Богом о своих грехах, просьба Богу о помиловании. Когда мы просим о помиловании, преступник просит о помиловании, о каких там подарках просить при этом? Дай Боже, чтобы помиловали, и то хорошо. А мы считаем, что Иисусову молитву читаем, сейчас какая-то благодать на нас должна снизойти, сейчас мы четко прочитали, сейчас на нас что-то должно такое находить, что мы будем на 40 сантиметров от земли, да, стоять, молиться, и по водам пешком ходить. Нет, нам еще грехи свои вымолить надо. И эта молитва для этого и служит, для нашего смирения, для наших добродетелей покаяния, чтобы они возрастали. И через это только приобщение к свету, к вечному и к вечной правде. Потому что кроме покаяния пути спасения нету. И Господь иногда нам посылает скорби, посылает и болезни для того, чтобы в душе пробудить живую жилку по отношению к Богу, чтобы мы понимали, что мы есть на самом деле, чего достойны от Бога, и чего мы просим, и чего по-настоящему нам надо. А нам надо, братья и сестры, не того, чтобы руку в бус поступил, не того, чтобы мне хороший врач попался и лекарство хорошее мне купить, не того, чтобы у меня благополучие полнейшее, дом полная чаша была, да, и холодильник поступ, холодильнику полный продуктов. Того даже, чтобы пенсию нам прибавляли. Не того нам надо. Нам надо, братья и сестры, покаяния. И надо спасения. А это жизнь у нас 70, а еще в силах 80 лет. И все. А за ней что? Вот там уже нам не нужно будет ни богатство, ни дачи, ни здоровье. Не все благополучие земное, все нам не нужно абсолютно будет, а нужно только одно. Милость от Бога. Так эту милость от Бога, чтобы жить с Ним в вечности ублаженной, в вечности с самим Богом, со святыми, угодниками Божьими, с Царицей Небесной, с ангелами нашими хранителями. Для того надо постараться и потрудиться. Помните, что земля – это не место отдыха, и земля – это не место какого-то наслаждения. Земля – это место епитимьи, епитимьи для падшего человека, где он должен нести епитимью за свое грехопадение. Потому что первый человек в грехи упал, все последующие поколения за ним, как от нечистого источника не может чистой воды течь, так точно от падшего человека вначале уже рождается зараженное грехом потомство, расположенное ко греху и зараженное этой греховной смертельной болезнью. И мы, потомки Адамовы, мы это несем. Кстати, и вот дай Боже, братья и сестры, нам осознавать это, и то время, которое Господь дает нам здесь на земле, где мы в гостях находимся 70 или 80 лет, а кого-то еще раньше Господь тебе призывает, чтобы его душу могли вымолить близкие. Мы говорим, ой, да что же он такой молодой умер? Так ему и надо было молодому умереть, потому что старшие в роду его за его душу молятся. А если бы он умер, старшие вперед умерли, он бы за них толком не молился, и сам бы умер, за него молиться некому было. И сказал бы, наказание, что же молодой умер? А на самом деле милость Божия. Так милость Божия, Господь готовит душу его на спасение, и старшим эту Божию его душу вымаливает. Поэтому во всем промысел Божий идет на спасение человека направленный. А мы с доверием, с упованием на волю Божию, мы должны как-то стараться жить, как Авросий Ухинский, жить, никому не досаждать, и всем мое почтение. Поэтому помоги, Господи, всем спасаться, всем каяться, только свои грехи видеть, а за чужих молиться, просить у Бога. Потому что, если мы считаем себя праведниками, да, то апостол говорит, вы сильные, немощи немощных носите, они себе угождают. Поэтому мы должны, если мы считаем себя праведниками, то тем более мы обязаны молиться за грешников. Потому что кто тут у нас себя праведником? Да никто. Все грешники. А если все грешники, то мы все больные. Раз больные, друг другу должны помогать, коллеги духовные, друг за друга молиться. Помоги, Господи, храни все, Господь, и Царица Небесная.